Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 712-го дня войны, главные новости понедельника, 5 февраля.
Сенат США согласовал с Белым домом пакет помощи Украине, однако Палата представителей намерена отклонить законопроект.
Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем ожидалось.
Евросоюз и Большая Семерка готовят новые пакеты санкций против России.
В отношении главного редактора Псковской губернии Дениса Камалягина возбудили еще одно уголовное дело.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 5 февраля российские военные обстреляли город Купинск и село Казачья Лопань в Харьковской области, а накануне вечером сбросили авиабомбы на село Горяное. Количество авиаударов в регионе вообще в последние несколько дней увеличилось, это констатирует глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате российского обстрела центра Херсона погибли по меньшей мере 4 человека, еще один получил ранение. Херсон подвергся ударам и ночью, в результате чего загорелись несколько жилых домов. Тем временем Совет обороны Херсонской области запретил иностранным волонтерам въезд в ряд опасных населенных пунктов региона. Это произошло после того, как в Береславе погибли 2 граждан Франции. Речь идет о районах, которые находятся под постоянным обстрелом. Всего в списке 39 городов и сел, включая Береслав. Отмечается, что представители иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций смогут заезжать в эти населенные пункты и конкретные районы только после согласования с местными администрациями. Ну и закончу я военную сводку сообщением о том, что 2 девушек, подростков 15 и 16 лет, удалось вернуть из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию. И сейчас они находятся в безопасности. Об этом сообщил представитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. «Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще 2 детей», — написал он. По его словам, семьи детей сотрудничали с организацией Save Ukraine, благодаря чему смогли выехать из оккупированной части Херсонской области.
Ты упомянула о гибели 2 французских граждан в Береславе. В Париже посол России во Франции Алексей Мешков был по этому поводу вызван в МИД страны. Ему было сделано об этом представление. Надо сказать, что Москва отреагировала на вызов Мешкова во французский МИД достаточно раздраженно. Мария Захарова много по этому поводу говорила. Она сказала: «Мы, конечно, обратили внимание на эти очередные эмоциональные выпады на грани фола в адрес нашей страны». Ну и она сказала, что гибель людей всегда трагедия, но в Москве неоднократно говорили о том, что растущая вовлеченность Франции в украинский конфликт ведет не только к его затягиванию и дальнейшей эскалации, но и ставит под угрозу жизни французских граждан, которые, ну и здесь начинается просто вот коронный текст Марии Захаровой, которые, пропитавшись антироссийской пропагандой, отправляются при молчаливом согласии властей в зону боевых действий в качестве наемников или волонтеров. Я уже не говорю о том, что смешивать в данном случае наемников или волонтеров недопустимо. Про наемников французских, якобы присутствующих на войне в Украине, российский МИД уже говорил неоднократно, даже вызывал французского посла, это все опровергалось. Ну вот так, в общем, достаточно цинично российский МИД реагирует на гибель иностранных волонтеров в Украине.
Ну, в Украину едут не только волонтеры, но и, как мы знаем, практически ни дня не обходится без визита какого-то иностранного лидера. Вот сегодня в Киев приехал глава португальского МИДа Жоао Гомеш Кравиньо. Он прибыл в украинскую столицу вместе с министром образования Португалии. Написал: «Приятно снова оказаться в Киеве. На этот раз мы с моим коллегой здесь, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины», — написал Кравиньо. Визит министров в Киев будет 2-дневным.
Между тем, власти Украины, как выясняется из многочисленных западных публикаций, разговаривали, в частности, с администрацией США о том, будет ли или не будет Владимир Зеленский увольнять целый ряд персон в своем окружении, вообще в руководстве Украины. И вот Владимир Зеленский на выходных фактически подтвердил в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24, что он думает об отставке главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Он сказал, что нужна перезагрузка, новое начало. Я размышляю над этой заменой, имеется в виду Залужного. Он отвечал на прямой вопрос. Но нельзя сказать, что мы заменим одного человека. Ну, и он говорит, что должна быть правильная, позитивная энергия, если хочет Украина победить в войне. Она должна быть у украинцев. И он говорит о перезапуске, о замене. Говорит, я имею в виду что-то серьезное. Вместе с тем, «Украинская правда», одно из основных украинских изданий, публикует сведения о том, что Владимир Зеленский, оказывается, ведет консультации о смене не только Залужного, но и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шапталы. Из Генштаба еще уйдет Шаптала, все остальные неопределенно. Это был ответ на вопрос этого издания одного из высокопоставленных собеседников в руководстве Украины. Ну и другой источник «Украинской правды» сказал, что все эти события могут произойти посреди недели. При этом против отставки Валерия Залужного выступают известные люди в Украине, в частности, мэр Киева Виталий Кличко. Он сказал, что нужно прекратить политические интриги, напомнил, что во многом благодаря Залужному украинцы по-настоящему поверили в вооруженные силы Украины. Кличко сказал, что главком во время войны прошел много сложных моментов, но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства, и этот момент зависит не от Залужного. Кличко сказал, что он надеется, что власти понимают всю серьезность шагов, которые сейчас делаются. Но очевидно совершенно, что вообще вопрос об отставке Залужного является очень существенным для украинского общества. Мы будем за этим следить.
Да, и мы уже следим, в частности, за тем, как средства массовой информации подают эту историю и в самой Украине, и за рубежом. И этому был посвящен специальный выпуск нашего подкаста в минувшую пятницу. Если вы его пропустили, пожалуйста, послушайте. Наталья Легачева, основательница медиаресурса «Детектор Медиа», рассказывает о том, как вообще раскручивалась вот эта вся история с Залужным, это информационное облако вокруг него возникало. Мы это подробно разбираем. Но тем временем появляются предположения, что и другие министры действительно могут быть уволены тоже. Одним из кандидатов на увольнение может быть премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Такое предположение в эфире радио НВ сделал политолог, автор книг «Как работает путинская пропаганда» и «Как сделать Украину успешной» Николай Давыдюк. Кроме того, уже в отставку подала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Об этом сообщил сегодня представитель Кабинета министров Верховной Рады Тарас Мельничук. По его словам, причину увольнения Лапутина не объяснила.
Мы знаем, что разногласия в украинском руководстве также комментируются в Вашингтоне как нечто, что совершенно не нужно в данной ситуации. Ну а на выходных в американском Сенате согласовали законопроект об охране границы США и Мексики, который также являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине. То есть Сенат США, в котором большинство демократическое, но также нужно было и согласие сенаторов-республиканцев, договорился с Белым домом о том, что принятие законопроекта об охране южной границы Соединенных Штатов предполагает разблокирование 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, также 14 миллиардов долларов на помощь Израилю и примерно 2,5 миллиардов долларов на поддержку операции Центрального командования США и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море. Это уже появилось самое последнее из необходимых финансирований. Я читал оптимистические заявления сенаторов-демократов на выходных, также то, что Митч МакКоннелл также поддержал этот законопроект. Однако очевидно, что Палата представителей Конгресса, в которой большинство у республиканцев, намеренно, скорее всего, этот законопроект отклонить. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у них есть свой законопроект, который Палата на этой неделе рассмотрит. В нем включена поддержка военной помощи Израиля, но Украина не включена. Договоренность Сената с администрацией Байдена раскритиковал и Дональд Трамп, на которого смотрят довольно большое число законодателей от республиканской партии, так что очевидно, что в Палате представителей сенатская договоренность поддержана не будет, и вот этот вот тупик с 60 миллиардами долларов для Украины пока продолжается. Тем не менее, администрация Байдена смотрит на это с оптимизмом. Так или иначе, Байден сам приветствовал свою договоренность с сенаторами. Он сказал: «Я решительно это поддерживаю». И также в своем заявлении он добавил, что если этот законопроект будет принят, то это позволит Соединенным Штатам продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру по поддержке Украины.
Жизненно важную работу по поддержке Украины продолжает и Европа, и даже усиливает. Министерство обороны Нидерландов готовит еще 6 истребителей F-16, которые будут доставлены в Украину. Таким образом, общее количество истребителей, которые Нидерланды пообещали передать Киеву, возросло до 24. Об этом написала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Преимущество Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии», подчеркнула она. Но в то же время стали распространяться сообщения о том, что якобы Молдова дала разрешение на транзит истребителей F-16 для Украины. И сегодня Минобороны Молдовы обнародовала официальное опровержение этой информации. Фейки начали распространяться в телеграм-каналах в основном и в других соцсетях. В сообщениях утверждалось, что президент Молдовы Майя Санду якобы дала разрешение на транзит истребителей через территорию страны, а Министерство обороны якобы разрешило разместить эти истребители на одном из местных аэродромов. Также разгонялись слухи о том, что Молдова якобы готовит украинских военных для вторжения в Приднестровье. «Мы категорически опровергаем эти ложные сообщения», заявили в Министерстве обороны. «Они направлены на нагнетание страха в обществе. Просим граждан быть бдительными и брать информацию только из официальных источников», подчеркнули в ведомстве. Тем временем стали известны подробности того, что войдет в 13-й пакет санкций Евросоюза, но частично мы об этом уже говорили. Вот сегодня издание «Политику» со ссылкой на европейского дипломата, чье имя не называется, пишет о том, что обсуждается идея ограничить передвижение российских дипломатов только той страной, в которой они аккредитованы. Однако, как отмечает «Политику», ввести это ограничение будет непросто, поскольку поездки внутри шенгенской зоны чаще всего никак не контролируются. 13-й пакет санкций планируется представить ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, к 24 февраля. «Политику» отмечает, что в основном в 13-й пакет войдут новые ограничения в отношении людей, чьи активы в ЕС будут заморожены, а также запрет большему числу компаний экспортировать товары двойного назначения. Но вот запрета на импорт российского алюминия, о котором мы говорили в наших подкастах, в 13-м пакете санкций, судя по всему, не будет, пишет «Политику». Но некоторые страны ЕС хотели бы рассмотреть этот вопрос для следующих санкционных пакетов. Вообще, европейские дипломаты в беседе с журналистами называют 13-й пакет скорее символическим, поскольку для согласования чего-то большего нужно больше времени.
Ну, а одна из стран Евросоюза, это Венгрия, традиционно ставит палки в колеса общей европейской политики в отношении Украины. Мы рассказывали о том, что Евросоюз стремится не продлевать ограничения на украинскую сельхозпродукцию, поставки ее в страны Европы. Венгрия решила, что не снимет односторонний запрет на импорт украинских сельхозтоваров до тех пор, пока не будут введены ограничения на общеевропейском уровне. Это сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Он заявил, что, цитирую: «Сельское хозяйство и продовольственная самообеспеченность Европы в настоящее время находятся под угрозой. Сельское хозяйство никогда не было настолько пропитано зелеными идеологиями, а также отсутствует защита у фермеров от сельхозпродукции, которая поступает, в частности, из Украины». Понятно, что сейчас Будапешт пытается компенсировать, собственно, данное им согласие на то, чтобы все-таки основные большие евросоюзовские ресурсы пошли на Украину. Мы говорили о том, что пакет в 50 миллиардов был все-таки одобрен, и детали дальнейшей макрофинансовой и военной помощи ЕС будут отработаны между государствами-членами в короткие сроки. Об этом сказал сегодня Петер Стано, пресс-секретарь Жозепа Борреля, который возглавляет европейскую дипломатию. Стано сказал, что Евросоюз отдает себе отчет в военных потребностях Украины. Ну и, цитирую Петера Стано, полагаю, что заключения Европейского совета в прошлый четверг очень ясны в том, что касается решимости Евросоюза помогать Украине. Итог совета ясен. Он подтвердил, что Евросоюз продолжит помогать Украине, сколько будет необходимо. 50 миллиардов евро является предметом согласия 27 государств. И специальный фонд помощи Украине также был согласован на Европейском совете. Что касается специального фонда помощи Украине, то речь здесь идет о помощи Киеву в рамках Европейского фонда мира. Это 5 миллиардов евро в год. Детали также будут обсуждаться. Венгрия уже говорила, что ее денег в этом фонде не будет. Но очевидно, что некие подвижки с финансированием Украины все-таки есть. При этом параллельно с Евросоюзом страны Большой Семерки разрабатывают санкции, которые, возможно, все-таки будут введены где-то в районе 24 февраля, то есть годовщины открытого вторжения России в Украину. И говорится о том, что Большая Семерка, в частности, обсуждает конфискацию активов России, которые заморожены преимущественно в европейских странах, как мы знаем, почти 200 миллиардов евро в Бельгии, ну и по сравнению с 5 миллиардами долларов в США. И поэтому европейцы очень осторожно к этому относятся. Во всяком случае, сейчас известно, что внутри Большой Семерки Италия, Франция и Германия выступают против полной конфискации российских активов. На идею заморозить активы, в принципе, реагирует очень нервно Москва. Мы рассказывали об этом в наших подкастах, как Сергей Рябков говорил, что ответы будут ужасными. Но вот сегодня Дмитрий Песков сказал, в случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на многие десятилетия, судебные перспективы. Он сказал, что Россия будет эти решения оспаривать, защищать активы и так далее. Ну, в общем, в данном случае Россия настаивает на соблюдении международных законов и так далее. Мы знаем, что в других случаях Россия их очень часто игнорирует.
Ну, а одним из главных месседжей российской власти внутри России по-прежнему остается рекламирование, промотирование, мобилизации, собственно, службы в армии и самой войны или специальной операции, как ее называют в России. Глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин приехали под камеры в московский пункт отбора на военную службу по контракту и проверили работу городского пункта. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны. Шойгу и Собянину там рассказали, как кандидаты проходят все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме одного окна. Видимо, рассказали о том, как это удобно, современно и так далее. В своей очереди желающие служить по контракту дожидаются в комнатах отдыха с тренажерами, телевизорами и бесплатной столовой, говорится в пресс-релизе. Начальник пункта отбора доложил, что за прошлый год, 2023, контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч человек.
И тем самым российские власти, конечно же, хотят показать, что с призывом, с мобилизацией, со всеми вот этими делами у них все хорошо, что все очень хорошо, это я цитирую, заявил и приехавший в Москву американский журналист Такер Карлсон. Человек, известный тем, что с ним разорвал отношения телеканал Fox News из-за его слишком, возможно, протрамповской позиции, приехал в Москву впервые, сказал, что любит Москву, считает ее красивым городом, и с ним уже опубликовал интервью про кремлевское издание «Известия». Также он сказал, что бурная реакция в США на его поездку в Москву, они там сумасшедшие, реально сумасшедшие, ну а слухи распространяются о том, что он может взять интервью с Владимиром Путиным. И вот это Кремль оставил без комментариев, во всяком случае не отрицает он такой возможности. Что сказал по этому поводу Дмитрий Песков? Что касается возможных интервью с президентом, в том числе зарубежных СМИ, то в настоящий момент нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем. Ну и Такера Карлсона Песков не назвал по имени, как бы соединив его со всей остальной той толпой, видимо, иностранных журналистов, которые все стремятся взять интервью Владимира Путина.
Кстати, по некоторым данным, Такер Карлсон взял таки у кого-то интервью, но вот у кого пока не сообщается. Скоро мы, возможно, об этом узнаем. Ну а пока Такер Карлсон путешествует по похорошевшей Москве, там продолжаются аресты и задержания людей. Басманный районный суд Москвы на 7 суток арестовал Владимира Солоутина, которого ранее задержали на акции «Жен мобилизованных». Об этом сообщают издания «Сота» и «Сота Вижн». Солоутина признали виновным по протоколу о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением сотруднику полиции. По версии силовиков, Солоутин ругался матом и оказал сопротивление при задержании. Сам он рассказывает, что вырвался, поскольку не видел, кто его схватил. Силовики подошли к нему со спины и сразу стали заламывать руки, даже не представившись. Адвокат Солоутина пояснил, что его подзащитного не было никаких намерений использовать ненормативную лексику при полицейских, а на акцию мужчина пришел с благой целью, как он сам сказал, поддержать жену своего мобилизованного близкого друга. Ну и еще одно сообщение в рубрике «Кого, где, за что». Главный редактор Псковской губернии Денис Камалягин стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Камалягин один из 5 человек, которых Минюст первыми включил в список иностранных агентов физических лиц. И за прошлый год Камалягина 3 штрафовали из-за постов без так называемой плашки с указанием о том, что он иноагент. Кроме того, он не подал в Минюст отчет о своей деятельности как иностранного агента. А, как известно, для возбуждения уголовного дела достаточно всего 2 штрафов за последний год. Я напомню, Денис Камалягин уехал из России в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Это случилось после того, как к нему и другим псковским журналистам и политикам пришли с массовыми обысками. В конце прошлого года против Камалягина возбудили уголовное дело о дискредитации армии.
Издание «Псковская губерния», очень известная гражданская, можно сказать, медиа-инициатива в этом регионе, в Псковской области, и известный журналист и правозащитник Лев Шлосберг и Денис Камалягин, они, собственно, возглавляли редакции «Псковской губернии» и публиковали очень много закрытой информации еще тогда, когда Россия полностью скрывала, что ее кадровые военнослужащие воюют на востоке Украины. Они расследовали кладбище с псковскими десантниками. За это в свое время Льва Шлосберга избивали. И понятно, что российская власть имеет давний и большой зуб на Псковскую губернию, поэтому, возможно, Дениса Камалягина так жестко преследуют.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.